Канаде сегодня начинается саммит лидеров стран Большой Восьмерки, который завтра перерастет в саммит Большой Двадцатки. Мнение россиян о том, насколько рискованно жаловаться на милиционеров, и мнение правозащитников, обратившихся в прокуратуру с жалобой на разгон митинга оппозиции в Москве 31 мая. И новости чемпионата мира по футболу. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, главная тема часа. Экономические проблемы, как ожидается, будут в центре внимания сегодняшней встречи лидеров стран Большой Восьмерки, которая пройдет в Канаде, к северу от Торонто. Главная тема дискуссий – оздоровление финансового сектора мировой экономики и обеспечение экономического роста при одновременном сокращении бюджетного дефицита в ведущих странах. В субботу и воскресенье эти же темы будут обсуждаться там же, на саммите Большой Двадцатки. У микрофона корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Саммиты Большой Восьмерки и Большой Двадцатки, проходящие в Канаде, собираются на фоне экономического кризиса, траекторию которого сейчас не берутся предсказывать даже самые смелые экономисты. Кризис стал не только фоном, но и темой обоих саммитов, и об этом в своем материале рассказывает корреспондент Радио Свободы в США Юрий Жигалкин.
В этом году, возможно, впервые саммит Большой Восьмерки почти затерялся на фоне более крупного события. Двухдневные совещания глав восьми стран предваряют саммит Большой Двадцатки, к которому и привлечено основное внимание. И это, как считают многие, символично. Заседание клуба самых богатых и влиятельных, становившееся в прошлом объектом многотысячных демонстраций, сегодня выглядит экстренной встречей стран, находящихся в кризисе и нуждающихся в помощи. Глобализация экономики и демократизация капитала отобрала у этих стран способность решать серьезные экономические проблемы в своем узком кругу. Мало того, и роль всемирного филантропа, взятая на себя этими странами десятилетия назад, им больше не по плечу. В проекте коммюнике нынешнего саммита, по предварительным данным, не упоминается обещание удвоить за 5 лет гуманитарную помощь странам третьего мира. Обещание, данное 5 лет назад. Оно не выполнено. В этом году главной филантропической целью «восьмерки» заявлена поддержка матери и ребенка в развивающихся странах, снижение детской смертности и смертности матерей. Хозяйка саммита Канада выделила на эти цели $1 миллиард. Но, несмотря на явную потерю значения, «восьмерка» остается важным форумом в системе международных отношений, считает профессор Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Членство в «Большой восьмерке» остается самым желанным, поскольку именно этот формат позволяет его членам вести предметное общение, обмениваться идеями, узнавать друг друга. Большая двадцатка, к примеру, этого не позволяет. Во время ее заседаний едва хватает времени на выступления всех ее членов. 8 лидеров даже были способны решать реальные проблемы в прошлом. Мы, как правило, ожидаем от таких встреч громких коммюнике и серьезных заявлений. И это не всегда правильный подход к оценке значения таких форм. А как вы относитесь к предсказаниям о том, что Большая восьмерка отжила свой век и будущее за двадцаткой? Когда перед вами, скажем, стоят проблемы распространения ядерного оружия, их более удобно решать в узком кругу. Когда мы говорим о глобальном финансовом кризисе, его нейтрализация зависит от совместных усилий большего числа игроков. Наряду, скажем, с Китаем, среди них должна быть Швейцария. Я не думаю, что двадцатка будет способна решить многие проблемы, хотя бы потому, что у многих из ее лидеров будет соблазн превратить эту трибуну в инструмент пропаганды. Таково мнение профессора Маршала Голдмана. Накануне саммита почти не было сообщений о традиционных в таких случаях акциях протеста.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Для специальной группы Университета Торонто, которая уже многие годы занимается изучением больших семерок, восьмерок, а теперь и двадцаток, нынешний саммит просто подарок. Не надо никуда уезжать из родного города. Профессор Университета Торонто Джеффри Копстайн, входящий в эту группу, говорит, что в своем развитии клуб индустриально развитых стран совершил почти полный круг, вернувшись к истокам. Организация, когда-то получившая название «Большой семерки», начиналась как инструмент по решению технических проблем в финансовой сфере. Со временем «Большая семерка» действительно превратилась в клуб развитых демократий, и Россия на момент ее присоединения к «Большой семерке» также шла по демократическому пути. Это было в 90-х. Теперь-то мы, конечно, знаем, что Россия свернула на совершенно другой путь. Я бы назвал назвал модель нынешней власти в ней формой мягкого авторитаризма. И любопытно то, что расширение клуба и включение туда Китая и других стран, таких как Саудовская Аравия, недемократических, означает, что организация на самом деле возвращается к первопричинам своего создания и что главным предметом обсуждения становится глобальная экономика. Михаил Касьянов сейчас один из лидеров российской демократической оппозиции, а когда-то министр финансов России, много раз участвовал в этом качестве в «Больших восьмерках». И с досадой говорит, что теперь клуб развитых демократий превратился в бюро по решению финансово-индустриальных проблем, что свидетельствует о конформизме Запада.
Существует некое размывание ценностей. Размывание или закрывание глаз со стороны западных держав на те главные принципы или фундамент для нашего сотрудничества, в том числе в рамках «Большой восьмерки», это главные ценности. Что такое «восьмерка»? Это клуб цивилизованных стран, самых крупных демократий. Россия туда была включена авансом. Авансом, поскольку Россия крупная ядерная держава, экономически строила рыночную экономику и пошла по пути демократии. Не просто само существование России, а то, что Россия строила демократическое государство и рыночную экономику, это было основанием для включения «восьмерки». Сегодня, когда нынешняя власть фактически растаптывает вот эти вот ожидания со стороны западных стран, со стороны главных демократий в мире, фактически идет некая трансформация или размывание этого фундамента. А поскольку, раз это теперь уже не совсем клуб главных демократий, то тогда нужно и размывать эту восьмерку. И поэтому идет размывание восьмерки, ее некая трансформация в двадцатку, поскольку другие фундаментальные основы и будут являться движущей силой или формировать повестку дня. Поэтому там в большей степени, конечно, будут уже переходить вопросам экономики, а в двадцатку входят как раз главные экономические страны по уровню развития экономики, вне зависимости от их, скажем так, внутреннего состояния с точки зрения демократии.
Заместитель директора Московского центра Карнеги Лилия Шевцова полагает, что размывание клуба индустриально развитых демократий началось именно с вступления туда России, но бывшая «семерка» все равно найдет способы, как сохранить былую основу своего совещательного формата.
Процесс идет в двух направлениях. С одной стороны, западные акторы намеренно разбавляют водой восьмерку, чтобы включить действительно мощные экономики. Это разумно, это естественный вариант. Ну как не включать Китай и Индию? Особенно Китай, должником у которого являются Соединенные Штаты Америки. Поэтому это естественный процесс создания клуба по финансовым интересам для того, чтобы выползти из глобального финансового кризиса. И время от времени двадцатка будет собираться и потом, ежели грянет кризис. Ну, а что касается клуба демократии, то теперь уже министры экономики, министры финансов западных стран собираются отдельно, и они будут более активно собираться и сотрудничать уже в рамках различных западных площадок, возможно, не форматируя это в клуб, чтобы не обижать Россию.
Впрочем, оптимисты говорят, что расширение клуба идет на пользу как минимум городам, где проходят саммиты. У антиглобалистов остается меньше поводов обвинять западных лидеров в эгоизме, а значит, будет разгромлено меньше магазинов и ресторанов фастфуда. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» отверг ультиматум президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что по условиям действующего контракта у него нет задолженности за транзит российского газа. Сегодня Лукашенко вновь пригрозил приостановить транзит российского газа и нефти. Партия «Яблоко» требует прекратить кампанию против уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, который выступил с резкой критикой действий милиции, жестоко разогнавшей митинг оппозиции на Триумфальной площади в Москве 31 мая. Лауреат Нобелевской премии мира, писатель и общественный деятель Эли Визель начал глобальную кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. В городе Воскресенск Московской области около 400 учителей обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой защитить их от преследования со стороны правоохранительных органов. В Киргизию прибыла оценочная комиссия полицейских сил Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Министерство иностранных дел России назвало кощунственным решение властей Молдавии отмечать День советской оккупации. В Румынии сотни демонстрантов, недовольные решениями правительства о сокращении зарплаты и пенсии, попытались ворваться в президентский дворец в Бухаресте. Толпа была рассеяна полицией. Правительство Чехии во главе с Яном Фишером подало в отставку. Отставка кабинета последовала после открытия первой сессии нового парламента после выборов в конце мая. Новое правительство формирует лидер правоцентристов Петр Нечас. Также отмечу, как всегда, что с последними новостями Радио Свобода и со многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Продолжим программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих западных газет. Сейчас вместе со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте. И давайте начнем, как договаривались, с того, что западные газеты сегодня пишут об итогах американской поездки Дмитрия Медведева.
Добрый день, Александр. В связи с поездкой Дмитрия Медведева в США, мое внимание привлекла американская газета Christian Science Monitor и опубликованный в ней материал. Это письмо в редакцию одного из самых крупных культурологов мира Лоуренса Харрисона. Он рассказывает о своей недавней поездке в Москву и встрече с Дмитрием Медведевым. И на этом материале он размышляет о том, каковы шансы Российской Федерации превратиться в процветающую демократию западного образца и принадлежать к числу стран первого мира. У Лоуренса Харрисона есть в этой связи свои сомнения. Он провел некоторые исследования и вычленил из всех стран мира пятерку тех, на примере которых Российская Федерация могла бы извлечь некоторые уроки по поводу того, как отказ от некоторых стереотипов и традиционных представлений о собственной идентичности помогает движению к прогрессу. Это Финляндия, которая находится в схожих с Российской Федерацией географических условиях, но движется к целям прогресса и процветания гораздо более высокими темпами. США, которые традиционно считают лидером демократического мира. Израиль, куда переселились многие бывшие советские граждане. И Эстония, которая была бывшей социалистической советской республикой и показывает небывалые темпы роста во всех отраслях. Лоуренс Харрисон рассказывает, что когда он представил свои данные и выводы президенту Дмитрию Медведеву, тот был крайне недоволен и ответил на рассуждение одного из крупнейших культурологов мира только замечанием о том, что идентичность России чрезвычайно важна, и никто из россиян не готов от нее отказаться. Лоуренс Харрисон пишет в газете Christian Science Monitor, что он посчитал нецелесообразным продолжать этот спор, но на страницах газеты рассуждает о том, что Россия сейчас стоит на некотором перепутье. Это перепутье, из которого пути ведут в двух направлениях – в число стран третьего мира и в число стран первого мира. Выбор, который будет сделан только Россией и ее гражданами. Это материал из газеты Christian Science Monitor, посвященный встрече президентов Обамы и Медведева.
Скажите, Михаил, у нас осталось где-то около минуты. Можно коротко просто даже перечислить темы и заголовки, которые сегодня привлекли ваше внимание, ну вот помимо Медведева в США?
Да, как раз собирался это сделать. Газета «Берлинер Цайтунг» описывает процесс Михаила Ходорковского и называет поведение Кремля в этом процессе нерешительным. Газета «Нью-Йорк Таймс» рассказывает подробности обращения Киргизии к ОБСЕ с просьбой прислать миротворческие силы в эту страну. Газета «Гардиан», английское издание, пишет о том, что Греция ради спасения собственной экономики выставляет на продажу собственные острова. И, наконец, издание «New Scientist», которое рассказывает о том, что есть такие прогнозы, что человечество, не способное справиться с проблемой глобального потепления, подвергает себя риску вымирания. Вот наиболее любопытные публикации сегодняшней международной прессы.
Спасибо, Михаил. Напоминаю, с нами был мой коллега Михаил Шевелев. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня активисты движения «Солидарность» передали в приемную Генеральной прокуратуры коллективное обращение с жалобой на действия должностных лиц мэрии и ГУВД города Москвы, отдавших незаконные приказы милиции разогнать марш несогласных 31 мая. На сегодняшний день под обращением поставлены 350 подписей, и сбор их продолжается. Репортаж с места события корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Благовещенский переулок, дом 10. Красная табличка на черных воротах гласит: приемные Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Внутри усиленная охрана. Ее осуществляет 2-й оперативный полк милиции ГУВД по городу Москве, сотрудники которого разгоняли акцию несогласных 31 мая. Среди людей в грозной форме выделяется девушка с внешностью фотомодели. Она немного скрашивает суровый пейзаж. С балконов дома напротив за предстоящим действом наблюдают любопытные граждане. Вот-вот подойдет Борис Немцов, и актив движения «Солидарность» отправится в приемную Генеральной прокуратуры подавать коллективное обращение с жалобой на действия чиновников столичных мэрий и ГУВД, отдавших приказы милиции о разгоне марша несогласных 31 мая. У микрофона «Радио Свобода» ответственный секретарь Федерального политсовета «Солидарности» Михаил Шнейдер.
Мы просим проверить, насколько соответствуют отказы мэрии Уголовному кодексу. С нашей точки зрения происходит явное нарушение статьи 149 УК. Это несколько лет лишения свободы за то, что они препятствуют законному волеизъявлению граждан, препятствуют реализации граждан своих конституционных прав, записанных в 31-й статье Конституции. И вот таким образом было собрано около 350 подписей. Вот сегодня мы договорились с подписантами, те люди, которые могут прийти сюда, собраться у Генпрокуратуры и просто сдать это как коллективное обращение, сдать в приемную Генпрокуратуры.
А вот и прибыл сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов.
Майор милиции первое, что спросил, Немцов будет? С опаской так.
С опаской? Да, что? Ну, мирные люди. Я не знаю, чего они боятся. Конечно, когда нарушаешь Конституцию, законы всевозможные, избиваешь людей, ломаешь вашим коллегам руки, то, в принципе, ко мне надо с опаской относиться. Это правда. Мы считаем, что милиция должна защищать нашу безопасность, а не превращаться в банду уголовников, преступников, которые бьют людей, отбирают у них здоровье и так далее и тому подобное.
Эффект ожидаете от обращения?
Ну, я считаю так. Это вот некий такой гражданское действие, которое осуществляется в правильном направлении. Что касается милиции, то поскольку они не на страже закона, а на страже коррумпированного режима находятся, то, конечно, они будут действовать ровно так, как им прикажут начальники. У нас же уничтожена правоохранительная система, как система, защищающая наши права. У нас существует только политический сыск, репрессии против собственного народа, а главная цель – это защитить наворованные собственность, деньги и активы. Да, вот, собственно, и все. Они беспредельщики все, но, тем не менее, мы, как граждане, должны быть законопослушными. Мы должны действовать в рамках тех формальных законов, которые власти растоптали, а мы вынуждены соблюдать. Я от этого режима вообще ничего не жду. Я просто хочу, чтобы они ушли как можно быстрее. Вот, и все действия, которые я осуществляю, направлены ровно на это.
На часах 14 часов 30 минут. Активисты «Солидарности» под присмотром милиции заходят в ворота приемной Генеральной прокуратуры. Обращение принято и зарегистрировано. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Папа, папа, как вы пойдете зайчиков убивать? Это же персонажи. Ася, это до сегодняшнего дня они зайчики, а завтра это будет дичь.
Охотничьи рассказы в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Это соревнование даже не на равных. Это соревнование со значительным преимуществом зверя.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Министр внутренних дел Рашид Нургалиев заявил, что предпочитает термину «реформа МВД» понятие «модернизация». Возможно, одной из примет начинающейся модернизации ведомства там считают официальные данные, обнародованные руководителем Департамента собственной безопасности Министерства внутренних дел России Юрием Драгунцовым. 1500 сотрудников милиции были уволены в этом году в связи с жалобами граждан. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Обнародованная Департаментом собственной безопасности МВД статистика неполная и вряд ли отражает реальную картину, считает большинство экспертов. По их мнению, во-первых, нет конкретных объяснений, за что уволили 1500 сотрудников милиции, а во-вторых, граждане не доверяют внутриведомственным проверкам, считая, что они не могут быть объективными. Смысл расплывчатых формулировок руководства Департамента собственной безопасности не понимают даже специалисты. По мнению директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубе, заявлением представителей МВД не хватает конкретики.
Судя по тому, что эту цифру озвучил Департамент собственной безопасности, наверное, это статистика уволенных именно из органов внутренних дел в результате расследований внутренних, проводимых Департаментом собственной безопасности. То есть это не вот в результате уголовного преследования.
Обнародование Департаментом собственной безопасности МВД статистики жалоб и увольнений всего лишь ловкий ход, придуманный для того, чтобы успокоить общество и погасить обострившиеся в последнее время негатив по отношению к милиции, считает представитель общественной организации «Антипроизвол» адвокат Сергей Замошкин.
Я думаю, что эта цифра вообще некорректна и не означает ничего. Мне было бы интересно, сколько было заявлений граждан о совершении преступлений сотрудниками милиции, сколько по этим заявлениям возбуждено уголовных дел, сколько отказано, сколько проверено потом по прокуратуре или самими милицейскими начальниками обоснованность и законность отказов этих возбуждений уголовных дел. Вот это было бы более корректно. А так, что это были за письма, почему они были уволены, совершенно не ясно. Тем более, что мы все знаем, что есть в милиции такой принцип. Лучше уволить сотрудника милиции и тем самым как бы избежать ответственности за его деяния. Это тоже такой характерный такой пример. Но если опять вспоминать годы, проведенные в прокуратуре и осуществляя надзор как раз за законностью деятельности органов внутренних дел, я могу торжественно заявить, что милиция всегда своих спасает любыми способами. И любыми способами мешает привлечь своих к реальной ответственности, уголовной ли, дисциплинарной ли, административной ли. Поэтому я как раз понимаю, что эти цифры все от лукавого, для того, чтобы наша общественность и всякие другие большие власти всего лишь могли продемонстрировать, борьба с нарушениями в милиции ведется.
Нарушение закона со стороны сотрудников органов внутренних дел продолжается, несмотря на громкие заявления о реформе МВД. И под бодрые рапорты чиновников ведомства в самих милицейских структурах почти ничего не изменилось, считает директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Пока мы не наблюдаем, что реформа, провозглашенная, принесла действительно значимые, устойчивые, скажем так, положительные результаты. То есть к нам продолжают поступать жалобы на незаконные действия со стороны сотрудников милиции. Мы практически каждый день в средствах массовой информации видим сообщения о том, что милиционеры в тех или иных ситуациях превысили должностные полномочия. То есть практика незаконных действий со стороны сотрудников милиции продолжается, и она продолжает быть, к сожалению, устойчивой.
Количество жалоб от граждан на сотрудников МВД растет, однако, по мнению правозащитников, пока рано говорить о готовности к серьезным переменам в самом ведомстве, а без них реформа невозможна. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», отмечу, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» всегда ток-шоу «Время гостей», и сегодня проведет его Виталий Портников, а в гостях в киевской студии «Радио Свобода» бывший посол Украины в Белоруссии Игорь Лиховой. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Коротко об основных новостях.
«Радио Свобода», новости.
Экономические проблемы будут в центре внимания сегодняшней встречи лидеров стран «Большой восьмерки», которая пройдет в Канаде к северу от Торонто. «Газпром» отверг ультиматум президента Беларуси Александра Лукашенко, заявив, что по условиям действующего контракта у него нет задолженности за транзит российского газа. Сегодня Лукашенко вновь пригрозил приостановить транзит российского газа и нефти, если «Газпром» полностью не оплатит долг за транзит сырья. Партия «Яблоко» требует прекратить кампанию против уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина. Он выступил с резкой критикой действий милиции, которая жестко разогнала митинг оппозиции на Триумфальной площади в Москве 31 мая. Лауреат Нобелевской премии мира, писатель и общественный деятель Эли Визель, начал глобальную кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. В городе Воскресенск в Московской области около 400 учителей обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой защитить их от преследования со стороны правоохранительных органов. В Киргизию прибыла оценочная миссия полицейских сил Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ, чтобы установить причины недавних беспорядков на юге страны, во время которых погибли, по официальным данным, более 260 человек. Министерство иностранных дел России назвало кощунственным решение властей Молдавии отмечать День советской оккупации. В Румынии сотни демонстрантов, недовольных решениями правительства о сокращении зарплаты и пенсий, попытались ворваться в президентский дворец в Бухаресте. Толпа была рассеяна полицией. В Греции расследуют обстоятельства взрыва в здании Министерства общественной безопасности, в результате которого погиб советник министра. Правительство Чехии во главе с Яном Фишером подало в отставку. Отставка кабинета последовала после открытия первой сессии нового парламента, после выборов в конце мая. Новое правительство формирует лидер правоцентристов Петр Нечас. Продолжаем программу. У микрофона Александр Гостев. И пришло время для беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня вновь будет это мой коллега Юрий Васильев. И добрый день, Юра, вам слово.
Добрый день, Александр, добрый день, друзья. Я напомню всем постоянным читателям сайта «Радио Свобода», что с этой недели мы начали ежедневную практику прямого общения в эфире кого-то из редакторов и обозревателей сайта, в прямом общении на сайте «Радио Свобода», в прямом общении в режиме онлайн. И сегодня эту традицию дежурства по сайту подхватила моя коллега Анастасия Кириленко. Она готова обсудить с читателями сайта «Радио Свобода» все актуальные темы дня, но главная тема, которую она предложила, это звучит так: кто виноват, Путин или мы сами? Имеется в виду действительно о оппозиции, о том, где кончается вина власти, где начинается то, что мы, возможно, сами не дорабатываем. Достаточно интересная дискуссия идет, и я призываю всячески наших читателей к ней присоединяться. Также хотел бы обратить внимание на рубрику «Блогеры Свобода». Там появилась заметка Бориса Куприянова, это директор, глава магазина и культурного центра «Фаланстер», который называется «Партийная культурная политика России». Достаточно интригующая. Вот что пишет он. «Занесла меня нелегкая общественную палату. Как выяснилось, меня пригласили пообщаться на тему новой культурной политики России. Перед началом собрания я заметил Марату Гельману, что у нас и старой-то нет. Марат возразил в том смысле, что стоять с протянутой рукой тоже политика. Я усомнился, но вскоре понял, что был неправ». Дискуссия в общественной палате, по словам Бориса Куприянова, шла достаточно размеренно, пока не выступила Мария Сергеева, член общественной палаты, человек, близкий к прокремлевскому движению «Наши». И сказала она следующее: «Культурная политика может быть только партийной. Поскольку КПСС уже, к сожалению, давно не существует, отмечает Борис Куприянов, можно не уточнять, о какой партии идет речь. Мероприятие сразу потеряло всю свою томность и стало забавным. Маша с Алексеем Чадаевым, другой функционер, довольно близкий к Кремлю, ясно дали всем понять, что деятели культуры могут и даже обязаны придумать эту самую партийную культурную политику». И Борис Куприянов делает выводы. Возможно, даже если некие деятели культуры и в состоянии придумать культурную политику «Единой России», работать она не будет. И объясняет, почему, как и что, рубрика «Блогеры Свободы» на сайте «Радио Свобода».
Юрий, спасибо. Напоминаю, с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке сегодня завершаются игры групповых турниров. В 1/16 финала не попали оба финалиста предыдущего первенства мира – Италия и Франция, как и некоторые другие сильные команды из Европы, скажем, Сербия или Дания. Неудачно играют африканские сборные. В следующий этап турнира из шести команд вышла только Гана. Зато в высшей степени успешно выступают представители Южной и Центральной Америки. Из шести представляющих эти регионы сборных пока выбыла из турнира только откровенно слабая команда Гондураса. О промежуточных итогах чемпионата мира с футбольным обозревателем «Радио Спорт» Олегом Винокуровым побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона назвал промежуточные итоги чемпионата мира смертью европейского футбола. Вы бы согласились с таким определением?
Я, естественно, ни в коей мере не претендую на то, что понимаю футбол так же, как Марадона, но я очень давно предсказывал неудачное выступление европейских сборных на этом чемпионате. Но есть одна такая статистическая вещь, которая говорит о том, что европейские команды выигрывали чемпионаты мира, проводившиеся только в Европе. И лишь Бразилия выигрывает абсолютно на всех континентах. Не исключено, что выиграет и в Африке. Это, конечно, такая условная историческая параллель, потому что отдельные какие-то сборные европейские выходили в финалы на всех континентах. Им просто не хватало сил сделать последний шаг. Европейские команды, ну, они, так сказать, домашние. Все футболисты, естественно, играют в Европе. И, в общем, они в родных стенах особенно сильны. Когда проводятся чемпионаты мира в Европе, нередки случаи, когда вся четверка полуфиналистов представляет именно Европу, как было в 2006 году, как было, условно говоря, в 82 году и в 66-м. На других континентах, естественно, южноамериканцы, например, это главная сила, кроме Европы, в мировом футболе, они чувствуют себя хорошо, большинство из них тоже ведь играют в Европе. И вот вся у них жизнь в перелетах через океан, выступление за национальную сборную на своем континенте, за клубы в Европе, и поэтому они более, конечно, привычны к таким дальним перелетам, разъездам, к продолжительной жизни вдали от родного дома, чем европейцы.
Почему, на ваш взгляд, так неубедительно дома сыграли африканские команды? Только сборная Ганы попала в 1/8 финала.
Можно говорить о каком-то особом психологическом давлении на африканские команды, о том, что от них, естественно, ждали очень многого в этом первом чемпионате мира на африканском континенте, что вот они просто не выдержали психологического пресса. Есть очень хороший индикатор, это чемпионат Африки, ну, Кубок Африканских наций, как он называется, который проводился в Анголе вот в январе этого года. Не сумела пробиться в финальную часть Кубка Африки сборная ЮАР, хозяйка чемпионата. Поэтому заранее было известно, что это, возможно, одна из самых слабых африканских команд среди вот нынешних участников. И остальные сборные впечатления не произвели, за исключением Ганы. Ведь именно Гана вышла в финал. В финале в упорной борьбе уступила сборная Египта, которая уже на протяжении многих лет является сильнейшей на африканском континенте, но вот не везет ей с отбором. Ну, значит, Гана вторая, сильнейшая из тех, которые представляли Африку в чемпионате мира.
Олег, вам кажется предопределенным финал Аргентина-Бразилия?
Мне бы, конечно, очень хотелось, как любителю южноамериканского футбола, мне бы очень хотелось увидеть такой финал. Такого финала еще не было. Давно-давно ждали все, когда же встретятся сборные Бразилии и Германии на чемпионатах мира. Наконец-то это случилось в 2002 году. Но теперь я надеюсь, что уже пора дождаться и финала Бразилия-Аргентина. Это, конечно, вот по нынешнему состоянию команд, это самый захватывающий финал, который может себе представляться. Хотя, ну, мы понимаем, у Аргентины вообще очень сложная сетка турнирная в этой же части Англии с Германией. Ну, еще, во-первых, надо Мексику обыграть, это тоже не просто. Потом там будет какая-нибудь Испания или Португалия. У Бразилии тоже может сложиться как угодно. Может уже получиться, что в 1/8 она будет играть с Испанией.
Это было мнение спортивного обозревателя радио «Спорта» Олега Винокурова. Продолжим программу и перейдем к рубрике «Сетевые разговоры».
Настоящий фурор в российской блогосфере произвела поездка президента России Дмитрия Медведева в США. Получить в подарок iPhone из рук Стива Джобса и сказать «I'll be back» Арнольду Шварценеггеру – мечта немалой части российских блогеров. Поэтому они немного завидуют и даже ревнуют. Проявляется это в риторических вопросах, которыми блогеры пытаются снизить пафос торжественного визита Медведева в Кремниевую долину. Например, пользователь Кмартынов обращает внимание, что президентский твиттер, на который за считанные часы подписались тысячи человек, на самом деле казенный.
Медведев завел себе аккаунт в Твиттере с названием «Кремлин Раша». У меня есть один вопрос в этой связи. Предполагается, что аккаунт будет впоследствии переходить по наследству к другим обитателям Кремля, или же Медведев думает побаловаться немного и завязать, или же он думает сидеть в Кремле вечно?
Пользователь Джозеф Готлиб обратил внимание на то, что президент, посетив американский офис Яндекса и Стэнфордский университет и отдельно побеседовав с выходцами из России, не встречался с одним из лидеров IT-индустрии Сергеем Брином, выходцем из России, выпускником Стэнфорда и одним из основателей компании Google.
Мне кажется, что ехать в Калифорнию для модернизации и не встречаться с Брином, как пойти в Мавзолей и не встретиться с Лениным. Уж не ясно, то ли Медведев обиделся на известную фразу Брина «Россия – это Нигерия в снегу, управляемая ковбоями», то ли Брин обиделся на выдвиженца коррумпированного кровавого режима, пытающегося удушить свободы питоном газовой трубы. Но это и не очень важно. А вот почему движение «Наше» до сих пор не устраивает пикет у российского представительства Гугля, я не понимаю, ведь сигнал-то получен.
Своеобразный итог охватившему блогеров разочарованию подвел Александр Плющев.
Вообще, поездка Медведева в Калифорнию выглядит крайне забавно. «Вау, я со Шварцем, I'll be back. Я в Твиттере, вид на Сан-Франциско. В Америке найдется все, даже Яндекс. Я гуляю с Джобсом. Мне подарили новый айфончик. Воплощение сбычи мальчишеских мечт, не иначе. Как с привозом Deep Purple. Путин все на всякой технике да на лошадках катается, а Дмитрий Анатольевич более по гаджетам. Если что, я без осуждения. Сам люблю поездить, гаджеты, подарки и все такое. Мне просто казалось, что для этого вовсе не обязательно становиться президентом».
На исходе недели в англоязычной блогосфере продолжает доминировать американская тематика. Отставка главнокомандующего войсками США и НАТО в Афганистане, продолжающаяся утечка нефти в Мексиканском заливе, затянувшееся падение рынков – все это заставляет блогера портала The Huffington Post, писателя и журналиста Стинсона Картера, назвать текущий момент одним из самых сложных периодов в национальной истории.
Сложно смириться с реальностью, когда в Мексиканском заливе катастрофа, война по ту сторону океана кажется бесконечной, а экономика до сих пор не оправилась от исторического по масштабам финансового кризиса. Но то, что показали вчера ребята из нашей футбольной сборной, утвердило нас в нашем внутреннем величии. Они продемонстрировали, почему нам всегда надо продолжать верить в то, что великие вещи случаются с тем, кто работает до последнего и никогда не сдается.
В среду американская футбольная сборная впервые после 1930 года вышла в плей-офф чемпионата мира, победив сборную команду Алжира. Благодаря чудесному голу Лэндона Донована, забитому в добавленное время, Стинсон Картер смотрит в будущее своей страны с оптимизмом.
Когда смотришь чемпионат мира, самое интересное – это наблюдать, как проявляется в игре характер каждой нации. Бразильцы почти танцуют с мячом, у немцев в системе точных пасов царит строгий порядок, британцы без воротничков даже в футбол не играют, а южноафриканцы отмечают каждый гол песнями и плясками. Что касается американцев, то у нас есть особая стойкость и талант находить спасение в последний момент.
Анекдотическое подтверждение этой формулы национального характера обнаруживается в блоге Steve Reed.
«Когда я учился в колледже, знакомый из Чикагского университета подарил мне плакат, висевший тогда по всем южным районам города. С него смотрел парень с придурковатой физиономией и вызывающей зубастой улыбкой. Внизу было написано «Барак Обама в Сенат штата». Нам с приятелем этот плакат страшно понравился. За годы учебы мы превратили смотревшего с него человека в супергероя. Когда мы готовились к экзаменам, кто-то из нас обязательно говорил другому: «Знаешь, кто бы на раз прошел этот тест прямо сию минуту?» Другой отвечал: «Барак Обама». И первый обязательно подхватывал: «В Сенат штата». Или мы занимались в спортзале: «Блин, ну и гири. Знаешь, кто бы смог поднять их и даже не вспотеть? Барак Обама, в Сенат штата».
Мораль этого анекдота отлично сообразуется с выводами Стинсона Картера. В самый драматичный для страны период спасать нацию пришел супергерой из студенческой шутки. С этими выводами согласуется и вчерашняя победа американского теннисиста Джона Айзнера в рекордном по длительности теннисном поединке на Уимблдонском турнире. Правда, в спортивном блоге британской Guardian победа Айзнера вызвала некоторые вопросы.
Этот величайший подвиг в состязательности и выносливости ставит нас перед более общей проблемой. Можно ли переборщить с добродетелью? И когда следует остановиться? Следует ли восхищаться упорством и несгибаемой волей, или в изящном проигрыше тоже есть свое достоинство?
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Экономические проблемы в центре внимания сегодняшней встречи лидеров стран «Большой восьмерки» в Канаде. «Газпром» отверг ультиматум президента Беларуси Александра Лукашенко, который вновь пригрозил приостановить транзит российского газа и нефти, если «Газпром», по его словам, полностью не отплатит долг. Партия «Яблоко» требует прекратить кампанию против уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, который выступил с резкой критикой милиции, жестко разогнавшей митинг несогласных в Москве 31 мая. Лауреат Нобелевской премии мира, писатель и общественный деятель Эли Визель, начал глобальную кампанию за освобождение Михаила Ходорковского. В Румынии сотни демонстрантов, недовольных решениями сократить зарплаты и пенсии, попытались ворваться в президентский дворец в Бухаресте. Толпа была рассеяна полицией.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Медведев и Обама обнадежили друг друга. Итоги визита президента России в США.
Комментарии экспертов.
Либерализация рынка труда. Каковы последствия? Спор о гастарбайтерах не завершен.
Право автора.
Дресс-код абсурда. Журналист Ольга Серебряная. Почему воспитывать лучше, чем наказывать?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Председатель правительства России Владимир Путин поддерживает идею добычи в стране сланцевого природного газа, уже заметно потеснившего традиционный газ, в частности, на рынке США. Однако таких проектов на территории страны пока нет ни у «Газпрома», ни у других российских нефтегазовых компаний. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Российские власти, наверное, впервые заговорили о перспективах производства в стране так называемого нетрадиционного газа. Премьер Владимир Путин на встрече с шахтерами в Новокузнецке высказался в поддержку проектов по добыче сланцевого природного газа, а также угольного метана, отметив, что российский «Газпром» необходимые методики уже разработал. Однако пока лидером по добыче этого вида топлива являются Соединенные Штаты, далеко не газовая в привычном понимании этого слова страна. Только за последние 4 года добыча нетрадиционного газа в США выросла на 15%. Причем объем добытого газа из сланцевых залежей достиг почти 90 миллиардов кубометров или 14% от общей добычи, а к 2018 году по планам его доля вырастет почти вдвое. Такая американская газовая революция уже привела к снижению цен на традиционном рынке этого топлива, говорит аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management Виктор Марков.
Сегодня стоит отметить, что на газовом рынке ситуация ухудшилась по сравнению с прошлым, позапрошлым годом из-за того, что упали цены, упали существенно. И падение произошло в основном из-за того, что в Штатах активно развивали добычу сланцевого газа. И сегодня газовые цены находятся, ну, можно сказать, на дне.
Тем временем о планах по расширению производства нетрадиционного, прежде всего сланцевого природного газа, по примеру Соединенных Штатов, говорят уже во многих европейских странах. В частности, весной о своем желании стать крупным поставщиком этого вида топлива заявила Польша, отметив, что разведанных ресурсов ей для выполнения этой амбициозной задачи вполне достаточно. Насколько реальны эти планы? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Думаю, что да, это может в корне изменить европейский рынок газа, как это было в США, потому что запасы сланцевого газа там очень большие. Это не только Польша, это Франция, Германия, Венгрия, то есть это весь блок, то есть это очень много стран и очень много газа. Но опять же, при освоении сланцевого газа важны технологии, экономически выгодные технологии его освоения, по крайней мере у тех компаний, которые претендуют на этот газ, у ConocoPhillips, у ExxonMobil, такие технологии есть, они эффективно применяются в Штатах. Думаю, что они будут применены на этом рынке. Но, опять же, здесь интересная тема – это экология. Потому что добыча сланцевого газа, она чревата большими экологическими трудностями. И могут быть определенные претензии по экологии.
Иначе говоря, основным препятствием на пути увеличения доли сланцевого газа в энергобалансе, в том числе и в Европе, остается экологическая небезопасность. По словам аналитика Zurich Capital Management Виктора Маркова, это обусловлено технологией его добычи.
Во-первых, технология добычи, она требует низкой плотности населения в этих регионах, где ведется разработка. Потому что технология такова, что надо бурить очень много скважин. И в эти скважины для поддержания давления надо закачивать воду, засыпать песок. То есть это такая большая объемная работа. Грузовая техника будет перемещаться к этим месторождениям, что может создать вообще проблему всей дорожной инфраструктуры. А вторая проблема то, что большое количество скважин будет пробурено, и неизвестно, какие будут последствия на грунтовые воды, потому что есть предположение, что грунтовые воды, в том числе питьевая вода, может испортиться. А технология добычи сланцевого газа такова, что бурение должно быть непрерывное, потому что газ в скважине заканчивается через год, и надо бурить новую скважину.
Несмотря на желание европейских стран увеличивать добычу сланцевого газа, российский «Газпром» пока не отказывается от собственных намерений по увеличению своей доли на рынке традиционного газа в этом регионе к 2015 году с 25 до 30%. Однако, по словам Виталия Крюкова, эти планы могут и не сбыться.
учитывая, что «Газпром», по сути, проспал всю революцию на газовом рынке, которая была. У «Газпрома» нет технологий по добыче сланцевого газа, по крайней мере, даже в планах «Газпрома» нет освоения такого газа. Думаю, что его позиции могут пострадать весьма, и его доля может не увеличиться, как он ожидает сам, а снизиться в перспективе 50 лет.
Тем не менее, развитие рынка сланцевого природного газа в США, в том числе, уже заставляет «Газпром» корректировать некоторые свои крупные проекты. Например, отложить освоение штокмановского газоконденсатного месторождения, изначально ориентированного на поставку части добываемого газа в Соединенные Штаты, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
В текущей ситуации, на мой взгляд, действия «Газпрома» по переносу сроков выглядят вполне оправданными. Дело в том, что та газовая революция и тот сланцевый газ, который сейчас стал активно добываться в Северной Америке, фактически вызывает целый ряд вопросов относительно новых LNG-проектов, не только в виде Штокмана, но и по другим проектам из иных регионов. И, собственно, пока нет определенности с тем, сколько долго может продолжаться вот эти сильные и высокие темпы прироста сланцевого газа. И до этого момента запуск таких масштабных и крупных проектов все-таки выглядит достаточно рискованно.
На этом фоне «Газпром» уже заявил о своем желании приобрести в США активы по добыче сланцевого газа. Однако в России, несмотря на поддержку аналогичных проектов со стороны премьера Владимира Путина, у концерна таких планов, похоже, пока нет. По крайней мере, сегодня на общем собрании его акционеров глава «Газпрома» Алексей Миллер про сланцевый газ не сказал ни слова.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Королева Великобритании Елизавета II недавно наградила орденом Британской империи семейную чету Эмму и Парри Бринов, инициаторов и создателей медицинского центра по реабилитации раненых военнослужащих под названием «Помоги героям» или «Help for Heroes». Об уникальном центре, созданном на общественные деньги, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Выступая 4 июня этого года в Центре реабилитации военнослужащих «Помоги героям», по случаю награждения его основателей Эммы и Парри Бринов орденом Британской империи, будущий король Великобритании принц Уильям сказал: «Центр «Помоги героям» взволновал весь британский народ. Британцы всегда поддерживали свои вооруженные силы, но то, что делает Центр «Помоги героям», превратило эту поддержку в реальную и ощутимую силу, и это заставило меня лично почувствовать гордость за то, что я британец». Центр «Помоги героям» был основан в 2007 году. Эмма и Парри Брины росли в семьях военнослужащих и были хорошо знакомы с тяготами военной службы. Парри 10 лет прослужил по контракту в подразделении королевских стрелков «Зеленые мундиры». После службы в армии он стал работать художником-графиком. Эмма занималась хозяйством. Они женаты 23 года, у них трое детей. Старший сын Том сейчас служит в армии. Идея создать центр по реабилитации раненых военнослужащих родилась после посещения ими военного госпиталя в Бирмингеме, где они увидели солдат и офицеров, получивших серьезные ранения в Ираке и Афганистане. Многие из них нуждались в прохождении курса физической реабилитации после выписки из больницы. И вот тогда Эмми и Парри пришла в голову мысль создать такой центр в их родном городке Хедли-Корт в графстве Суррей. Они зарегистрировали благотворительную организацию под названием «Помоги героям» и начали кампанию по сбору средств на строительство центра. За 8 месяцев им удалось собрать 8 миллионов фунтов. Однако деньги продолжали поступать, и через год в фонде было уже 50 миллионов. Эти средства пошли не только на строительство, но и на оборудование центра новейшей медицинской аппаратурой. При этом государство не потратило на это ни копейки, все было создано и куплено на народные деньги. В интервью «Радио Свобода» Эмма Брин так объясняет, почему они занялись благотворительностью.
«We have a son in the army.
Наш сын служит в армии. К счастью, он не был ранен, когда в прошлом году проходил службу в Афганистане. Но многие его друзья были серьезно изувечены. Очень многие военнослужащие пострадали в этом военном конфликте. Мы понимали, что находимся в неоплатном долгу перед ними, ведь они, по сути дела, защищали от угрозы терроризма и нас. Нам представлялось, что как гражданские лица мы просто обязаны сделать все возможное, чтобы их поддержать и сказать им огромное спасибо за то, что они жертвовали своими жизнями ради нас.
Кто жертвовал деньги на создание и работу реабилитационного центра?
Все деньги, которые нам удалось собрать, это пожертвования рядовых людей, живущих во всех уголках Соединенного Королевства. Это, в частности, и дети, которые жертвовали свои карманные деньги, и пожилые женщины, которые нередко выручали деньги от продажи испеченного ими пирога. Это и студенты, устроившие марафон и собиравшие на нем деньги. Это были самые разные люди из самых разных социальных групп. Этот сбор денег объединил всю страну в поддержке нашей армии. Это была своего рода демонстрации благодарности нашим солдатам за их очень трудную и опасную работу, особенно за ту, которую они совершают сейчас в Афганистане.
Какое время занимает курс реабилитации?
В среднем это может занять 3 недели. Цикл включает интенсивную физиотерапию, занятия в бассейне с аквамассажем и фитнес-центре. Это очень интенсивный курс. После этого пациенты отправляются домой, чтобы врачи могли понаблюдать за тем, как реагирует их организм на физическую реабилитацию. Иногда они возвращаются в центр, если необходима операция. В целом, со времени получения ранения и до момента, когда у раненого наступает физическая стабильность, иногда проходит 2-3 года. Это довольно длительный процесс.
Кто работает в центре? Бесплатно работающие волонтеры или работа персонала все же оплачивается?
У нас работают и те, и другие. Работают сотни неоплачиваемых добровольцев и одновременно бригады специалистов, получающих зарплату. При этом заработная плата и административные расходы покрываются доходами от нашего интернет-магазина, который торгует самыми разными предметами. От одежды, аксессуаров и ювелирных изделий до книг и компакт-дисков. Это настолько доходное предприятие, что нам удается не только покрывать расходы по зарплате, но и ежегодно направлять в наш благотворительный фонд 2 миллиона фунтов.
Говорила директор и основатель реабилитационного центра «Помоги героям» Эмма Брин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Ситуация в Киргизии, работа оценочной миссии полицейских сил ОБСЕ в этой стране, подготовка к референдуму по принятию новой конституции и так далее. Вот одна из главных тем следующего часа программы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они попытались разжечь огонь гражданской войны. Отдельные силы сегодня
пытаются... Десятки жителей Гори, собравшись у площади, приветствовали появление
победы. Мы в известной степени, я могу так сказать, сделали наш мир более безопасным.
Колизей, символ Рима, погрузился во тьму в ночь с 24 на 25 июня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.